Добрый день. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Батищев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Даже ваш внешний вид сразу производит впечатление. Сергей Александрович – атаман станичного казачьего общества «Щаповское». Он также является членом Общественного совета Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому округу города Москвы. То есть мы видим, что имеет отношение к казакам. Вы еще ветеран войны в Афганистане. Это я сразу говорю, чтобы люди поняли, с кем мы разговариваем. И кажется, что непонятно, как будет двигаться наш разговор и о чем. Но поговорим мы сегодня очень необычно. Мы говорим с современным казаком об истории казачества. Потому что у вас есть такая работа, даже публикация, называется «История казачества. Начало». Вот многие люди говорят так, ну, мы видим по телевидению очень много людей, которые одеты в форму, мы понимаем, что есть казачьи округа, мы уже знаем, что есть законы, даже президент подписал, связанные с казачеством. А когда все это появилось? Откуда взялись эти люди? Что это за народонаселение? Это что, народ, нация? Это что, национальность? Это какая-то этносоциальная культура или группа? Вот все это может быть сейчас в центре нашего внимания. Давайте вернемся к истокам. Что такое или кто такие казаки?
Я стал интересоваться историей казачества уже в достаточно зрелом возрасте. Я родился и вырос в городе Новомосковске Тульской области. В этом городе начинается Великая русская река Дон. Никогда мои родители, бабушка, дед, ну, у меня один дедушка погиб во время Великой Отечественной войны, другой 10 лет провоевав, начиная со срочной службы, потом финская, потом Великая Отечественная. 10 лет в солдатских сапогах, но никогда они не поднимали тему казачества. И когда я задавал вопросы, кто мы, никогда я не получал ответа на эти вопросы. И пройдя определенный жизненный путь, ну, надо сказать, что с детства моей настольной книгой была «Тихий Дон». Я увлекался очень казачеством. И все, что связано с этим. И как говорит мой уважаемый мною атаман, он говорит, что нет мужчины, который не мечтал бы быть казаком. Я, опираясь на свои фамилии родовые, стал, благо сейчас у нас есть интернет, благо это все доступно, попытался найти
своих предков, историю своей семьи.
Да. И с удивлением узнал, да, что моя фамилия, причем фамилия и по маме, и по папе, и фамилия бабушки моей, они старые, древние казачьи фамилии. Упоминания этих фамилий ведутся с XVI века. Это казаки, которые приходили на службу русскому царю, которые помещались на территории, скажем так, приграничья. В то время это уже были Елец, Орловская, Липецкая, вот эти места. Вот, это Орловская область, губерния была. Получали за свою службу десятину, так называемую. Получали земли и охраняли в общем-то, рубежи московского государства от набегов кочевников. Было понятно, да, что это были казаки, которые привлекались на службу русскому царю. А кто они-то? Откуда они пришли?
Из и каких... почему вдруг они служили,
да,
русскому
они,
царю?
Да.
Почему не служили, вот, не служили, например, по французскому королю? Да,
да. И вот опираясь вот на эти данные и опираясь на работы Льва Гумилева, Евграфа Савельева, Гордеева, это историки, скажем так, историки казачества в том числе.
Знаменитый Гордеев был издан широко за рубежом, чьего знаменитый, да, четырехтомник знают все казаки. Да.
Да. Я выяснил для себя некую такую тенденцию. Тут нужно сказать, что история казачества, она, с моей точки зрения, начинается именно с монгольской эпохи. То есть, каким образом, скажем так, мы увязываем монгольскую эпоху и казачество?
Вы имеете в виду монгольскую эпоху, связанную с Россией?
Я имею в виду именно ордынскую эпоху.
То есть, это 13-14 век?
Да. Да. Ну, надо сказать, что жизнь в междуречии Волги и Дона, а это считается колыбелью казачества, ну, Донского в частности, да, она никогда не прекращалась. Во времена 11-12 века было великое переселение народов, которое было связано с многогодовой засухой и потом с малой эпохой ледникового периода.
Вы имеете в виду великое переселение народов, когда славяне двинулись на восток?
Я имею в виду, когда Великая степь, то есть Центральная Азия, скажем так, начала свое продвижение как раз на территорию сегодняшней России.
На запад.
Да. Да, понятно. Почему это происходило? На территории Центральной Азии, проживало большое количество всевозможных племен. Но они были так или иначе объединены, скажем так, некими системами. Допустим, на территории Центральной Азии жили кидане или половцы. Жили агузы или торки. Мы их называем печенегами. Вот. Они все были кочевниками. Боевые действия какие-то там происходили всегда. Соответственно, для того, чтобы вести какие-то боевые действия, ну, и для того, чтобы кочевать, нужно, чтобы были кони и было достаточно еды. Кочевники, естественно, свою еду добывали за счет баранов, ну, кочевых скота. Соответственно, когда наступил малоледниковый период, изменилась природа, скажем так, этих земель. Соответственно, выпадало много снега и было холодно. Животные не могли добывать свой корм через ледяной наст, который. И, соответственно, и кидане, и половцы, они спустились на территорию междуречия Волги и Дона. Динлини, кидане или половцы. Вот в нашем понимании половецкие орды, половцы – это кто? Это вот какие-то черные люди.
Ну, какие-то люди, да, живут, да, в степях, там, кормятся, да, непонятно чем.
Нападают на Русь.
Князя Игоря захватили там.
А это совсем не так. Половцы, скажем так, почему половцы? У них цвет волос был, как у вас, вот, цвета, да, половы. Это выжженные травы. Вот. Это были славянские племена, которые пришли с предгорья Алтая, которые жили раньше в Центральной Азии. Это были кочевые славянские племена.
То есть славяне жили в Алтае?
В предгорьях Алтая, скажем так. Жили. Я почему говорю, что это славянские племена? Потому что у них было тесное общение между внутренними княжествами. В Великой степи появился Чингисхан, Тимунджин.
Он был монголом все-таки, да?
Монголы – это тоже собирательное название. То есть многие племена, которые были так или иначе покорены, они называли себя монголами. Вот. То есть они считали очень удобным для себя, когда их включали в систему.
То есть не обязательно они были монголоидной расой? Они могли
совсем
быть
не обязательно, да.
Откуда они тогда появились в Сибири? Они там жили изначально?
Ну, скажем так, в Центральной Азии появились люди длинной воли. То есть вот там всегда жили какие-то цивилизации, угу, какие-то цивилизации, которые, скажем, так или иначе, скажем, ну, систематизировались.
Понятно.
Да. Соответственно,
Чингисхан.
Когда появились люди длинной воли, появился Чингисхан, они двинулись завоевывать пространство. По закону, по ЕСЕ, это очень такой был серьезный закон, который был жесток, но в то же время справедлив. По закону, по ЕСЕ, впереди войск высылали парламентариев, которые предлагали
сдаться, короче говоря,
князьям тех или иных территорий, предлагали некую такую сделку.
Да.
То есть они предлагали 10% от всех их промыслов и 10% кровью. За это...
Организованный рэкет.
Ну, можно так сказать, да, если смотреть на это обстоятельство с сегодняшней точки зрения.
Уровне, да.
Наверное, это можно так сказать.
Кто сильный,
наверное, так выглядит.
Кто сильный, тот и прав. Да.
Это... Но при этом, скажем так, система не нарушалась, а привносились только какие-то вот блага, то есть охрана какая-то.
Кто вот. Из них были казаки?
Хорошо. Когда Чингисхан, ну, войска Чингисхана, потому что на территорию Руси шел, шло два военачальника, это Сугидей Богатур и Джани. Значит, соответственно, когда они подошли к территории Руси, русские князья совместно с половцами, они, в общем-то, противостояли татаро-монголам. Тут нужно сказать, что татаро-монголы – это тоже некое такое обобщенное название.
Ну, вообще что, появилось только в 18 веке.
Да, потому что татары реально…
С легкой руки Татищева, да.
Да, татары – это были племена, которые проживали на территории Центральной Азии, которые убили, ну, подло убили отца Темуджина, то есть Чингисхана будущего. Вот. И, собственно говоря, Темуджин, когда стал великим ханом, он, скажем, отомстил. Он полностью уничтожил племя татар. Но это имя прижилось, и, собственно говоря, оно дало название сегодняшним татарам, которые проживают по Волжье. Ну, а сегодняшние татары – это булгары, как мы знаем.
Да, это правильно. Я с этим абсолютно согласен. Которые, кстати, между прочим, не являлись монголоидами как таковыми.
Соответственно, ордынские племена, напав на Русь, скажем так, объединенную половцами и русскими княжествами, имела своей целью уничтожение знати половцев и включение половецких воинов в систему. Одним из правил включения в систему ордынскую была десятина. Вот десятина со всех промыслов и десятина кровью, то есть что значит десятина кровью? Каждый десятый юноша и каждая десятая девушка, которые приходили в Орду, они размещались на территории междуречья Волги и Дона. И вот там и сформировалось так называемое нарочитое войско, которое позднее получило название казачество. Само слово «казаки»…
То есть это силы, переселенные люди из своей родины в определенные места.
С моей точки зрения, это люди, которые были включены в систему ордою. На территории междуречья Волги и Дона же также жили и аланы, также жили и хан.
Аланы – это единый народ, в том числе и по национальности. Понимаете, да? А казаки, как они появились? Как они объединились? Механически?
Это некое войско, ордынское войско, которое, скажем так, включало в себя различные национальности. В том числе и хазаров, в том числе и аланов, в том числе и воинов-половцев.
Ну, смотрите, когда формировалось войско, в том числе и орды, то войско было разделено на тысячи и сотни, как мы знаем. Ну, на тьмы там, так сказать, и так
тьмы,
далее.
Да.
Таким образом, оно было организовано определенным, так сказать, по определенной схеме. Вдруг появляются казаки, которые не объединены ни в какие вот эти схемы. Они как бы сами по себе. Что это за войско? Войско представляет какое-то государство или какой-то анклав. Например, какое-то княжество. Вот оно собирает войско, войско идет. У Орды свое войско. А казаки на основании какого анклава собрались? Просто так, неожиданно, кто-то их собрал и сказал, вы будете с самостоятельным войском?
Ну,
не понимаю.
Это же было время, когда формировались по родоплеменным каким-то, скажем так, критериям. Кроме всего прочего, темы возглавляли выходцы из Орды. Угу. Тысяцкие. То есть это были, ну, какие-то видные военачальники. Кстати, вот Мамай, который воевал на Куликовом поле, он не был, скажем так, он был тысячким. Тысяцким, извиняюсь.
Совершенно верно. Он был один из полководцев,
да, полководец.
Тахтамыша. Он фактически подчинялся царю. Царем называли хана Золотой Орды.
Да.
Мамай был почти никто. Он просто слишком много о себе заявлял. И поэтому, когда на реке Воже первый раз, так сказать, русские его разбили, Тахтамыш был очень рад. Сказал спасибо.
Да.
А на Куликовом поле тем более.
Вот я, знаете, здесь хотел что подчеркнуть. По есе Чингисхана неважно было, какого ты вероисповедания.
Так.
И я думаю, что для многих будет, ну, скажем так, открытием узнать, что в Центральной Азии, Центральной Азии 50% проживающих там людей, они были христианами.
Да, вот это, кстати, интересно. Да, да. Очень, вот, здесь вот вы абсолютно правы, это очень интересная тема. Да. Как я даже обратил внимание, что в той статье, которую вы написали по истории казачества, вы отдельно заговорили о сарайском так называемом епископстве. Да? То есть у нас был знаменитый, были епископы, которые, архиепископы, так называемые сарайские.
Да. То есть, сарайский и крутицкий. Я вот эту хочу подчеркнуть.
Ну, позднее крутицкий, да. Но, то есть получается так, что в городе Сарае, который был столицей Золотой Орды, хотя их было несколько этих городов, они перемещались по пространству, но неважно, все равно в каком месте, или там в районе Астрахани, или в районе современного Волгограда, была епископская кафедра православной церкви. То есть это значит был собор, как минимум один, а может быть их было большое количество, и было большое количество людей, которые были христианами.
И вот, вот этот вопрос, да, вера терпимости, вот он, наверное, и является одним из связующих. Почему Орда в течение короткого промежутка времени завоевала такие пространства? Потому что, по большому счету, ну, князю не нужно было... князю...
То есть они не просто убивались, да, они создавали систему, как вы сказали.
Да. Не нужно было, самое главное, претерпевать какие-то изменения со своей совестью, да, то есть... И, собственно говоря, вот когда хан Узбек, приняв ислам...
1330-е годы.
Начинает насильно мусульманить войско, в течение одной ночи убивая 800 христианских князей ордынских. А ордынцы сказали: зачем тебе, хан, наша совесть? Возьми наши сабли. Вот. Но, как мы знаем, ислам огнем и мечом проходился. И, собственно говоря, на тот момент уже кафедра была перенесена сначала во Владимир, а потом в Москву. Многие воины пришли под окормление русского царя. Ну, не царя, еще князя на тот момент. Московский князь скопил в себе некие потенциалы. Потенциалы, скажем так, церкви, воинский потенциал. И привлекая, скажем так, воинов, да, он размещал их на своих границах. Дело в том, что засечная черта изначально проходила от Козельска до Лихвина, сейчас это город Чекалин, через Тарусу, Серпухов и на Рязань. Это была первая засека Московского княжества.
Что такое засечная черта?
Засечная черта – это некая такая оборонная черта. То есть валились деревья, скажем, в определенном направлении, чтобы конница не могла проходить. И на засеке размещались воины, то есть казаки. В моем понимании, скажем так, казаки – это люди, которые, скажем так, вели как и свободный образ жизни, то есть в диком поле, так и приходили на службу русскому царю.
То есть они в какой-то степени, получается, прав ли я, поправьте меня, если я не прав, я делаю, получается, из вашего рассказа, что казаки – это некое объединение, появившееся насильственным путем, недобровольным.
Это объединение, которое, скажем так, в том числе и формировалось за счет десятинной кровью, так и за счет тех людей, которые проживали на диком поле. На диком поле на тот момент проживали части разбитых половцев, аланы, хазары, которые были включены в военную систему Золотой Орды.
Дикое поле, очертите его пространство на тот момент.
Это междуречье Волги и Дона.
Волги и Дона. Да. Угу.
Это в более позднее время, потому что более раннее, допустим, мы могли бы сказать, что от засечной черты атаки – это Тула, Епифань, вот это тоже места, на которых находились казаки.
Следующий вопрос. Почему они выбрали службу России, Руси тогда, а не Орде? Или они служили тем и другим? Казаки кому служили в тот момент?
Орда была частью, вернее, Россия была частью Орды.
Частью Орды.
Конечно.
Угу.
Тогда то есть кого... Россия была также включена в систему Орды.
От кого казаки обороняли систему?
При походе на Русь Батый имел 200 тысяч своих конников, по данным наших историков. Угу. А когда он ушел на Европу, отсюда ушло с ним 600 тысяч.
Угу.
То есть Орда в своем развитии, она же не останавливалась.
Скажите, в какой-то момент, если вы говорите, что вот это казачество, которое уже появилось, сформировалось к 13 веку, которое как бы было частью системы и даже обогатило войско Батыя, в какой-то момент вдруг оно повернулось против Орды. В какой момент казачество стало воевать за великого князя российского, русского, за русского царя? В какой момент это произошло?
Я думаю, что вот именно такого поворота не было как такового. Потому что сама система, она начала претерпевать некие такие изменения. Система Золотой Орды, да?
А, то есть в смысле то, что царство ордынское просто плавно перешло в царство русское.
Да, совершенно верно.
Все, я вас понял. То есть они в этом смысле
то есть
казаки...
Был смещен центр, скажем так, политической силы.
Да, то есть казаки не предавали никого.
И Тахтамыш, допустим, он уже даже при походах своих, он не смог получить тех условий, наверное, так можно сказать, да, которые, скажем так, были там, ну, при более ранней Орде. Вот. Почему? Потому что русский царь, князь русский, он с Ивана Грозного царь, он уже усилился до такой степени, что, собственно говоря, и сам стал центром именно политической и военной силы.
И в этом смысле, еще раз повторю, что казачество получилось так, что оно никогда никого не предавало. Оно служило какой-то единой системе и служит ей до сих пор. Таким образом, хочу сказать, что это поразительное мнение, но оно существует действительно среди историков, и готов подтвердить, что я не говорю, что я с ним согласен, но тем не менее оно существует, что получается, что Москва, и в том числе императорская Россия, и потом Советский Союз, а теперь Российская Федерация, являются преемниками Золотой Орды.
Вы знаете, мы часто разговариваем на эту тему, собственно говоря, да, и в нашем кругу
казачьим. Да, я понимаю.
И мы понимаем, да, что мы проживаем в рамках Золотой Орды на протяжении вот всех
как
времен.
Как гигантская система, как гигантская территория.
Система, да.
Одно из самых больших империй в мире.
Ну, получается так.
Да.
Да.
Вообще, все, что вы говорите, это очень интересно, потому что в наших учебниках история написана немножко по-другому, довольно механически и очень просто. В основном по летописям. Здесь, конечно, есть единственная проблема и самая главная проблема изучения этого периода, в том числе истории казачества, это отсутствие глобальных исторических источников. Потому что мы, опираясь на историю, изучая историю Руси и России, мы опираемся на летописи, на разного рода сказания, типа там сказания о Мамаевом побоище, там житие Дмитрия Донского, Задонщины и так далее. То есть более уже другие, более литературные произведения, жития. У казачества не сохранилось таких документов. К сожалению, никто не вел такого тотального летописания. И вот это является большой проблемой, что и вызывает большие споры.
Да. Вот здесь можно сказать, что история – это политика, проброшенная вглубь веков.
Так.
И история – это
в том
дама...
числе информационная война, брошенная вглубь веков. Да.
И история – это дама такая капризная, скажем так, и не всегда чистоплотная. Да? И про казачество… Ну, бытовали всегда какие-то легенды, начиная даже, допустим, с постпетровских времен, скажем так, что казачество – это некая такая конгломерация, беглые рабы. Каким образом, скажем так, беглые рабы, беглые землепарцы могли прибежать на Дон и превратиться в регулярное, высокоорганизованное, обученное войско, причем со своей регуляцией, со своей демократией, со своей выборностью.
Ну, со славянами то же самое, ведь slaves в буквальном переводе означает рабы. Поэтому говорят, все те, кто живут, все славяне, это, собственно говоря, более низшая раса, потому что это отбросы общества.
Да, в общем-то, и бежать не нужно было, потому что Юрьев-то день был Борисом Годуновым отменен, по большому счету. То есть они могли спокойно переходить, скажем. И многие люди шли на украинные земли, как их тогда называли. Украинные земли – это была окраина Руси. И воины, ну, назовем их так, казаки, служилые казаки, дворяне, помещики. Откуда слово помещик? Это воин, который приходил на службу русскому царю, помещался на землю, получал какую-то усадьбу, дачу. Отсюда тоже это название дача.
До нового владения, дача.
Становился дворянином, то есть получал двор, скажем так, да? То есть, и, собственно, он вел службу. Ну, а можно представить себе, если человек на протяжении всего летнего периода несет свою службу пограничную, работать ему было некогда. И многие крестьяне предпочитали, да, приходить к, скажем так, украинным дворянам, испомещались на земле. У меня даже есть бумаги, в общем-то, да, где вот в переписи одного из моих предков написано, что вот жил такой-то, и у него жило два бобыля. Вот, то есть они работали, скажем так. Он-то воевал, ну, собственно говоря.
Ну да. Но все равно был в более привилегированном положении, да, фактически. Ну что же, интересная вещь. Я надеюсь, что вы продолжите ваше изыскание и работу. Это очень интересная тема, которая должна в наше время иметь какое-то прояснение. Конечно, здесь очень много еще спорного, много недоисследовано, еще раз говорю, не так много исторических источников, но, тем не менее, она важна для нас, потому что казаки – это люди, которые всегда были на страже нашего Отечества.
На службе Отечества.
Хочу завершить нашу программу еще раз напоминанием нашим телезрителям о том, что у нас в гостях был Сергей Александрович Батищев, который нам увлекательно рассказывал сейчас об истории казачества, появления его, так сказать, это 13-14 века. Это довольно давно, но все равно, тем не менее, это очень близко. Это всего около 40 поколений. Я там когда-то, помню, подсчитывал. Вы знаете, так чуть-чуть вернуться назад, это совсем близко.
Да.
Сергей Александрович, напомню, является атаманом станичного казачьего общества «Щаповское». Он член общественного совета управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому округу города Москвы. Ветеран войны в Афганистане. Спасибо вам большое. Надеемся на другие встречи.
Спасибо.
Всего доброго.